Выдержки из книги «Письма Махатам. Ответы оппонентам». Великий космический учитель Кутхуми Синету. Подобно свету в темной долине, видимому горцу с вершины, каждая светлая мысль в вашем уме, мой брат, будет искриться и привлечет внимание. Если мы этим путем открываем наших естественных союзников в мире теней, ваш мир и наш вне этих пределов, и наш закон приблизится к каждому такому, даже если у него имеются малейшие проблески истинного света Тадхагаты, то насколько легче вам привлечь нас? Здоровые не нуждаются во враче, но больные. Не сомневайтесь, мой друг, только самые вершины наших адамантовых скал, а не от их подножья, можно увидеть всю истину, охватив весь беспредельный горизонт. И хотя они могут вам казаться загораживающими ваш путь, это просто потому, что до сих пор вам не удавалось открыть или даже иметь подозрение о причине действия великих космических законов. Потому они кажутся вам такими холодными, безжалостными и эгоистичными в ваших глазах, хотя вы сами интуитивно признаете в них результат мудрости веков. Тем не менее, если бы кто-либо послушно следовал им, законам, они могли бы быть заставлены постепенно уступить желанию искателя и дать ему все, что бы он ни потребовал. Но никто никогда не мог насильственно нарушить их без того, чтобы самому не стать первой жертвой своего преступления до такой степени риска и потерять свою с трудом приобретенную долю бессмертия здесь и там. Запомните, слишком беспокойное ожидание не только утомительно, но опасно. Каждое горячее или ускоренное биение сердца уносит так много жизненных сил. Тот, кто ищет познать, не должен предаваться страстям и волнениям, ибо они разрушают земное тело, присущее им тайной силой. Кто хочет достигнуть своей цели, должен быть хладнокровным. Он даже не должен слишком настойчиво или слишком страстно желать цели, к которой он стремится. Иначе само его желание это будет мешать собственному исполнению, в лучшем случае задержит и отбросит назад. Мы не склоняем головы до земли перед тайной разума, ибо мы проникли ее много веков назад. Мы верим во многоосмеянный флогистон и в то, что некоторые физики назвали бы постоянным, хотя и абсолютно неприметным обычным чувствами, движением или воздействием одного вещества на другое, в пульсацию инертной материи, ее жизнь. Тела планетных духов образованы из вещества. Эта субстанция в своем высочайшем седьмом состоянии является материей, которая облекает формы высочайших и чистейших тхианов, тогда как ее самое низкое и наиболее плотное состояние, но настолько неощутимое, что наука называет это энергией или силой. Она служит покрытием планетным духом первой или низшей степени. Другими словами, мы верим только в материю как видимую природу и в материю в ее незримости как невидимый, вездесущий, всемогущий Протеус, в ее непрерывном движении, которое есть ее жизнь, и которое природа выявляет из себя, ибо она есть великое все, вне которого ничто не может существовать. Движение есть род существования, которое неизбежно вытекает из сущности самой материи. Материя движется своей особой энергией. Ее движение обязано силе, которая является врожденной. Разнообразие движения и феноменов, проистекающих, происходит от многообразия свойств, качеств и комбинаций, которые первообразно находятся в первобытной материи, соединением которых является природа, и о них ваша наука знает меньше, нежели любой из наших тибетских погонщиков о метафизике Канта. Существование материи, следовательно, есть факт. Существование движения – другой факт. Их самосущность и вечность или неуничтожимость – третий факт. И представление чистого духа как существа или бытия – называйте это как хотите, есть химера, величайшая нелепость. Теперь наше представление о добре и зле. Зла нет как такового, а лишь есть отсутствие добра. Зло существует лишь для того, кто становится его жертвой. Оно происходит от двух причин и не более. Нежели добро является независимой причиной в природе. Природа лишена добра и зла. Она лишь следует неизменным законам, давая жизнь и радость, или посылая страдания и смерть, и разрушая созданное ею. Природа имеет противоядие для каждого яда, и ее законы – воздаяние за каждое страдание. Бабочка, истребленная птицей, становится этой птицей. И маленькая птица, убитая животным, переходит в более высокую форму. Это есть слепой закон непреложности и вечная приспособляемость выявлений. И потому этот закон не может быть назван злом в природе. Истинное зло порождается человеческим рассудком, и его происхождение всецело связано с рассуждающим человеком, который разобщил себя с природой. Таким образом, лишь само человечество является истинным источником зла. Зло есть преувеличенное добро, порождение человеческого себелюбия и жадности. Вдумайтесь глубже, и вы найдете, что кроме смерти, которая не есть зло, но неизбежный закон, и несчастных случайностей, которые всегда найдут воздаяние в будущей жизни. Так, происхождение каждого зла, большого или малого, заключено в человеческом действии, в человеке, разум которого делает его единственным свободным деятелем в природе. Не природа порождает болезни, но человек, миссия и удел которого в экономии природы, то есть умирать естественной смертью от старости. За исключением случайности, ни один дикарь или дикий зверь не умирает от болезни. Еда, половые функции, питье есть естественные необходимости жизни, но излишества в них приносят болезнь, несчастье, страдания, умственное и физическое, и все это передается как величайшие бедствия будущим поколениям, потомству преступников. Честолюбие, желание обеспечить благополучие и удобство тех, кого мы любим, приобретением почестей и богатств – естественные чувства. Но когда они превращают человека в честолюбивого жестокого тирана, скупца, себялюбивого эгоиста, они приносят многочисленные бедствия окружающим его, как нации, так и отдельным личностям. Таким образом, все это – еда, богатство, честолюбие и тысячи других вещей, которые мы должны оставить неупомянутыми – становятся источником и причиной зла через излишества, так же, как и через отсутствие их. Сделайтесь объедалой, развратником, тираном, и вы становитесь породителем болезней человеческих страданий. Лишенные всего этого, вы умираете с голода. Вас презирают как ничтожество, и большинство из ваших сотоварищей делает из вас мученика на всю вашу жизнь. Потому ни природа и невоображаемое божество должны быть порицаемы, но человеческая природа, ставшая низкой через себялюбие. «Я укажу, — говорит мудрец, — главную причину почти двух третей бедствий, которые преследуют человечество с тех пор, как эта причина сделалась мощью. Это религия, в какой бы то ни было форме и в какой бы то ни было национальности. Это жреческая каста, священнослужители и церкви. Именно в этих иллюзиях, на которые человечество взирает как на священные, должен человек отыскать источник бесчисленных бедствий, которые являются великим проклятием человечества и которые почти подавили человека. Невежество создало богов, и хитрость извлекла выгоды из представившегося благополучного случая. Посмотрите на Индию, на христианство, на ислам, иудаизм и фетишизм. Это священнослужительский обман, который представил этих богов такими устрашающими человеку. Это религия, которая создает из него себялюбивого ханжу, фанатика, ненавидящего все человечество вне своей секты, не делая его лучше или более моральным. Это вера в Бога и богов, которая делает две трети человечества рабами горсти тех, которые обманывают их под лживым предлогом спасения их. Разве не готов человек совершить всякого рода зло, если ему скажут, что его Бог или боги требуют это преступление? Добровольная жертва воображаемого Бога, презренный раб своих искусных священнослужителей, ирландский, итальянский и славянский крестьянин уморит с голоду себя и будет смиренно смотреть на голод и нищету своей семьи, чтобы накормить и одеть своего священника и папу. 2000 лет. Индия стонет под тяжестью каст. Одни брамины откормлены на жиру страны. А ныне последователи Христа и Магомета перерезают друг другу горло во имя и для большей славы своих верований. Запомните, сумма человеческого бедствия не уменьшится до тех пор, пока лучшая часть человечества не разрушит во имя истины, нравственности и всеобщего милосердия алтари этих лживых богов. Сосредоточив свой ум на цепи причинности, благословенный Будда сказал так: «Из невежества происходят самкхары, то есть склонности ума, тройной природы, продукция тела, речи и мыслей. Из самкхар происходит сознание, из сознания происходит название и форма, из этого происходит 6 сфер, 6 чувств, 7-е – принадлежность озаренных. От них происходит соприкасание, и из него происходит ощущение. Из этого происходит жажда или желание, кама, танха. Из жажды – привязанность, существование, рождение, старость и смерть, печаль, сетование, страдание, уныние и отчаяние. Опять посредством уничтожения невежества уничтожаются сангхары и их сознание, название и форма, 6 сфер, соприкасание, ощущение, жажда, привязанность, эгоизм, существование, рождение, старость, смерть, печаль, сетование, страдание, уныние и отчаяние. Таково прекращение всего этого множества страдания. Из невежества происходит все зло. Из знания приходит прекращение всего этого множества несчастий. Что есть мир силы? Мир силы есть мир оккультизма. И единственный, куда высочайшие адепты погружаются для исследования тайн бытия. Следовательно, никто, кроме этих посвященных, не может знать что-либо об этих тайнах. Руководимый своим гуру, ученик прежде всего открывает этот мир, затем его законы, затем их центробежную эволюцию в мир материи. Чтобы сделаться совершенным адептом, требуются долгие годы, но, наконец, ученик делается властелином. Скрытое становится явным. Тайна и чудо исчезли навсегда. Он видит, как направить силу в том или другом направлении, чтобы произвести желательные следствия. Тайные химические, электрические или адические свойства растений, трав, кореньев, минералов, животной ткани так же обыкновенны для него, как перья ваших птиц для вас. Ни одно изменение в эфирных вибрациях не может ускользнуть от него. Он прикладывает свое знание и являет так называемое чудо. И он, который начал, отвергая всякую мысль о возможности чуда, тотчас же причислен к чудотворцам и либо почитаем глупцами как полубог, либо отвергаем еще большими глупцами как шарлатан. Чтобы показать вам, какова точность такой науки, как оккультизм, нужно сказать, что способы, которыми мы, старшие братья человечества, пользуемся, все изложены для нас до мельчайших подробностей в своде уложений, в кодексе, столь же старом, как и человечество. Но каждый из нас должен начать сначала, а не с конца. Наши законы также неизменны, как и законы природы. И они были известны человеку и вечности прежде, нежели надменный боевой петух, то есть современная наука, вылупился из яйца. Учите прежде всего наши законы и воспитывайте ваши чувствования. Овладевайте вашими непроизвольными силами и развивайте в правильном направлении вашу волю, и вы сделаетесь учителем из ученика. Далее, при вашем нынешнем состоянии здоровья невозможно запечатлеть на вашем физическом мозгу сознание высших планов бытия. Однако помните, что ощущение магнетического освежения не является истинной мерой духовной пользы. Вы можете даже достичь большого духовного прогресса в то время, когда вам кажется, что ваше психическое развитие стоит без движения. Теперь ответы на ваши вопросы. В эзотерических учениях понятия Брахма, Питри и Дева – это локи, то есть суть состояния сознания, принадлежащие различным эфирным иерархиям или классам Дхьяни и Питри, то есть создателям и предкам человечества, и девам. Некоторые из них значительно выше человека духовно. Некоторые среди классов дев значительно отстали, находясь на низшей духе эволюции, и им суждено достичь человеческую фазу в будущем Манвантаре. Эзотерически эти локи, то есть состояние сознания, представляют нирвану, девачан и астральный мир. Значения терминов девачан и девалока идентичны. Чан и лока равно означают место или обиталище. Далее, относя действительное знание и истинную причину к высочайшему плану духовного озарения, вы будете правы. Величайшая тьма, с которой совершенный ситха в конце концов сливается, есть та абсолютная тьма, которая есть абсолютный свет. Действительное знание, о котором здесь говорилось, не есть ментальное, но духовное состояние, подразумевающее полное объединение между познающим и познаваемым. Два фактора должны быть приняты вами во внимание. Определенный период и определенная скорость развития точно согласованная с ним. Хотя период Маха-юги почти невыразимо длинен, 4 320 000 солнечных лет или день Брамы, буквально великий век, совокупность 4 юг или периодов. Все же он является определенным сроком. В течение этого времени должен быть завершен весь порядок развития, то есть погружение духа в материю и его возвращение для нового восхождения. Это есть цепь бус, где каждая буса – мир. Вы уже задумывались над жизненным импульсом, начинающимся с каждой манвантары для развития первого из этих миров, чтобы усовершенствовать его и населить последовательно всеми воздушными формами жизни. Совершив на этом первом мире 7 циклов или смен развития в каждом из царств, эволюция проходит далее вниз по дуге, чтобы подобным же образом развить следующий мир в цепи, усовершенствовать его и оставить. Затем следующий мир, и так до тех пор, пока семикратное круговое обращение эволюции миров вдоль цепи не будет пройдено и Маха-юга закончена. Тогда снова хаос, пролая, космический отдых, сон. Так как этот жизненный импульс на 7-м и последнем малом круге от планеты к планете передвигается вперед, он оставляет после себя умирающие и очень скоро мертвые планеты. Когда человек последнего, 7-го малого круга переходит к последующему миру, предыдущий мир со всей его минеральной, растительной и животной жизнью, за исключением человека, начинает постепенно вымирать. И с исчезновением последнего проявленного актера погашается, или, как говорит Елена Петровна Блаватская, потухает малая или частичная пролая. Когда же дух-человек достигает последней бусы в цепи и переходит в конечную нирвану, этот последний мир тоже исчезает или переходит в субъективность. Таким образом, среди Млечного Пути звезд рождение и смерть миров вечно следуют одно за другим, правильную чередою в торжественном шествии закона природы. Так последняя буса нанизана на нить Маха-юги. Когда последний цикл, несущий человека, закончится на последней плодородной земле, и человечество достигнет в массе своей степени Будды и перейдет из объективного бытия в тайну нирваны, тогда пробьет час, видимое станет невидимым, конкретное возвратится к своему доцикловому состоянию атомистического распределения. Но мертвые миры оставленные позади несущимся вперед жизненным импульсом, не продолжают оставаться мертвыми. Движение есть вечный закон всего сущего, и сродство или притяжение является его сотрудником во всех проявлениях. Трепет жизни снова соединит атомы и начнет проявляться на инертной планете, когда наступит срок. Хотя все ее силы остались статус-кво, как бы спящими, но мало-помалу, когда час вновь пробьет, она соберет нужное для нового цикла человеческого проявления и даст рождение более высокому типу в моральном и физическом отношении, нежели в предшествующей Манвантаре. И ее космические атомы уже в дифференцированном состоянии остаются статус-кво так же, как и планеты и все остальное в процессе образования. Так как развитие планет также прогрессирует, как и человеческая или расовая эволюция, то час наступления пролаи захватывает серии миров в последовательных стадиях эволюции. Так каждый достиг известного периода эволюционного развития. Каждый останавливается здесь до тех пор, пока внешний импульс следующей Манвантары не сдвинет его с этой точки в пролае, подобно вновь заведенному хронометру. Вот почему великий учитель человечества употребил выражение «дифференцированное состояние». При наступлении пролаи ни человек, ни животное, ни даже растительная сущность не будут жить, чтобы быть свидетелями ее, но будут земли и планеты с их минеральными царствами, и все эти планеты будут физически разложены в пролае, но не уничтожены, ибо они имеют свои места в порядке эволюции и их особенности. Вновь проявляясь из субъективности, они найдут определенную точку, с которой они должны начать двигаться вокруг цепи проявленных форм. И это продолжается бесконечно в вечности. Каждый из нас прошел этот непрекращающийся круг и будет повторять его вечно. Каждое отклонение с пути и скорость прогресса от нирваны к нирване управляются причинами, которые человек сам порождает из обстоятельств, в которых он находит себя запутанными. Эта картина вечного движения может устрашать ум, привыкший мечтать о существовании бесконечного покоя. «Мы знаем, — говорит великий учитель, — что периоды деятельности и покоя следуют один за другим во всех проявлениях природы, от макрокосмоса с его Солнечной системой до человека и его планеты Земли, которая имеет свои периоды деятельности, сменяющиеся сном. Вся природа так же, как и порожденные ею живые формы, имеет свое время отдыха или нового накопления сил. Также и духовная индивидуальность, монада, которая начинает свое нисхождение и восходящие цикловые вращения. Промежуточные периоды между каждым большим манвантарным кругом пропорционально продолжительны, чтобы вознаградить за тысячи существований, проведенных на различных планетах.